Церковь Соло Гратия представляет серию проповедей по Евангелию от Марка. Проповедует Сергей Петлин.
Мы с вами, изучая Евангелие от Марка, мы находимся сейчас в разделе, который мы озаглавили «Силы царства». Евангелист Марк представляет нам Христа как сильного царя, как того, который имеет всю власть, который имеет силу для власти, для того, чтобы установить царство. Евангелие царства Иисуса Христа открывается нам через у евангелиста Марка вот в этой полноте, в этой силе, которую он представляет нам через то, что Иисус делает. Но я хотел бы признаться, что тот текст, который мы будем с вами изучать сегодня, он долгое время для меня был непонятен в плане применения. Когда я читал его, читал вновь и вновь, я понимал, что да, это произошло 2000 лет назад, но какое отношение это имеет сегодня ко мне? Каким образом я могу применять этот текст? Имеет ли он вообще ко мне какое-либо отношение? Долгое время, читая вот то, о чем мы сегодня будем читать, я не мог найти и не понимал применения для своей души, для своей жизни. К тому же я слышал истории людей, которые пытались говорить, как это происходит сегодня в их жизни. Я слышал историю о человеке, который говорит, что одной палкой колбасы он там накормил несколько десятков человек, и эта колбаса у него так и не заканчивалась в холодильнике. И я смотрел на свою колбасу, которая убывает с молниеносной скоростью, и не понимал, почему этот текст не работает в моей жизни. Но сегодня, после тщательного изучения, я вижу величайшую ценность этого текста, который демонстрирует нам заботу Христа о земных нуждах Церкви. Я надеюсь, что вы тоже увидите это, пройдя вместе со мной через этот текст. Порой нам не хватает, понимания того, каким образом Иисус заботится о нас в этой жизни, пока мы здесь живем на земле. На что мы можем надеяться? О чем мы можем молиться и просить Его? Вопрос не идет о том, молимся мы или нет, но вопрос о том, о чем мы можем молиться с верой, о чем у нас есть обещание от Христа, что Он это исполнит. И очень часто мы думаем, и мы знаем, что мы получим после воскресения, что мы получим в тот момент, когда Иисус придет во всей славе Своей. Но порой мы не знаем, а на что мы можем надеяться на Него сейчас, когда Он одесную Бога Отца, когда Он на небе, когда мы Его не видим физическими глазами. Это один из тех текстов, который немного приоткрывает для нас завесу непонимания в этом вопросе. Давайте мы прочитаем Евангелие от Марка, 6 глава, с 30 стиха. Евангелие от Марка, 6 глава, с 30 стиха. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов. И предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, вышед, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики Его, приступившие к Нему, говорят, «Место здесь пустынное, а время уже много». Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ, вы дайте им есть. И сказали ему, Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Но он спросил их: сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они, узнавши, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. Здесь мы остановимся. Итак, как я уже говорил, этот текст говорит нам о заботе Иисуса Христа о земных нуждах церкви. И мы можем увидеть 3 аспекта его заботы о нуждах, о земных нуждах церкви. И первое. Он заботится о нуждах служителей слова. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Итак, ученики вернулись из первого миссионерского путешествия. Они предоставили полный отчет Иисусу Христу, и мы читаем о том, что собрались и рассказали ему все, что сделали, чему учили. Они поделились всем тем, что происходило с ними. И я думаю, хотя наш текст, он как бы очень скромно говорит об этом, здесь просто такие слова, что рассказали ему все, что сделали и чему научили. Но я думаю, их реакция была точно такой же, как мы читаем в Евангелии от Луки в 10 главе. Реакция 70, тех, которых после этих 12 Иисус послал. И вы помните, когда они пришли, Евангелие от Луки, 10 глава, 17 стих. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам об имени Твоем». Я думаю, когда ученики 12 пришли к Иисусу Христу, их реакция тоже была такой же. Это не был какой-то отчет о проделанной работе, где они сели. Так, первый докладчик Иоанн, скажи, что было. Ну, мы были в селении там таком-то, сказали вот таких-то 3 пункта, там 5 обратившихся было, и мы пошли дальше. Я думаю, не так они рассказывали. Когда они пришли, у них глаза были увеличены, и они рассказывали: мы такого в жизни не видели. Бесы повинуются нам об имени Твоем. Когда мы им говорим во имя Иисуса, они разбегаются просто от нас. Мы видели исцеленных, мы видели, как прокаженные исцеляются, мы видели, как больные встают, мы видели, как люди слушают Твое Слово, как их уши были открыты для того, чтобы слышать Слово. Они вдохновлены, они приходят, они рассказывают о том, что происходило. И мы видим, как результат, эти люди, 12 апостолов, приобрели уже множество людей. И уже множество людей приходили к Иисусу не потому, что они Его проповеди слышали, но потому, что ученики были в этих городах, в этих селениях, и они там проповедовали о Царстве Божьем. И мы читаем, что люди приходили и приходили, и их было столько, что ученикам уже и поесть было некогда. И Иисус проявляет заботу об учениках и отправляет их в пустынное место. Я хотел бы вам показать, чтобы мы имели представление, где они находились и куда Иисус их отправил. Находились они вот в этом месте, в пределах Тивериады. Вы помните, город Тивериада – это резиденция царя Ирода. И они находились где-то близ этого города. И когда люди стали приходить со всех окрестных городов, вот Галилеи, стали приходить сюда, к ним, где они находились, возле озера, то ученикам некогда было даже поесть, потому что людей было очень много. И тогда Иисус отправил их в пустынное место, вот сюда, в пределы Вифсаиды. И здесь, в пустыне, они должны были отдохнуть. Он отправил их одних на лодке. В Евангелии от Луки мы читаем, что он взял их с собой. То есть, другими словами, Марк здесь хотел подчеркнуть, что никаких больше лодок не было. Только одна лодка. Они на одной лодке вместе со Христом отправились в Бефсаиду для того, чтобы уйти, чтобы ученики могли отдохнуть. И Иисус отправил их в пустынное место в лодке одних. Почему ученики нуждались в том, чтобы отправиться в пустынное место, где не было людей? У нас может возникнуть такой вопрос. Почему? И первое. Они устали физически. Но главное, они устали эмоционально. Апостолы посвятили себя служению Христу. Но они не перестали быть людьми, которые нуждаются в отдыхе. В отличие от большинства людей, у которых есть такое понимание, такая философия, такое мышление о людях, которые посвятили себя проповеди Слова Божьего. Они думают примерно так. Ну что ему отдыхать? Он что, уголь разгружал, что ли? Он всего-навсего там проповедует, учит. Чего ему еще и отдыхать? Зачем ему это надо? В отличие от мышления большинства людей, Иисус все-таки отправляет учеников одних в пустынное место. Он заботится о них. Он понимает, что они нуждаются в этом. Большинство апостолов, они были рыбаками. И они знают, что такое физическая работа, больше, наверное, всех из нас здесь присутствующих. Это не просто рыбалка, когда мы сидим с развлечением, сидим на берегу озера, закидываем удочку и вылавливаем карасиков и греемся на солнышке. Это работа, когда нужно закидывать эти тяжелые сети, заплывать раз за разом в море, тащить эту рыбу, возможно, кидать не один раз, чтобы поймать эту стаю, когда не было ни эхолотов, ни других средств для того, чтобы отслеживать косяки рыбы. И это изнурительная, трудная работа, которая часто требовала работы по ночам. Они знали, что такое физический труд. И они понимали. И надо признаться честно, физически на рыбалке они уставали больше, чем на служении Христу. Но они никогда на рыбалке не были так истощены эмоционально, как в служении людям. Они нуждались в отдыхе. И Иисус заботится о том, чтобы они отдохнули и отправил их в пустынное место одних. Очень часто также люди думают о служителях, что ну чего ему отдыхать? Ведь он посвятил себя, но он сам выбрал себе это служение. И они думают, что этот человек, он служитель, его призвал Бог, и он должен умереть там. Ну, это же его дело. Мышление работает так, что отдыхать для служителя – это не духовно. И если служитель едет на отдых, о, наверное, это не духовный человек. Наверное, это какой-то ненормальный служитель. Признайтесь. Я думаю, что здесь, даже в этом зале, большинство думают именно так, когда видят служителя, отправляющегося на отпуск. Когда кто-то другой едет на отпуск, в этом нет никаких проблем. Поехал человек, работал, поработал, заработал деньги, поехал отдыхать, все нормально. Но если служитель едет, уже возникают разные вопросы. В голове, прежде всего, в сердце рождаются. Ничего себе, служители отдыхать. Это же не духовно. Несколько дней назад я слышал от одного человека такие слова. Говорит, я так сильно устал. Столько много людей, которым всем от меня что-то нужно. Заметьте, этот человек не говорит, я так устал, потому что я столько работал. Говорит, столько людей, которым столько от меня нужно. С чем приходилось сталкиваться ученикам, с чем приходится сталкиваться сегодня людям, которые служат Словом? Один человек нуждается в совете, другой нуждается в сострадании, третий нуждается в обличении, четвертый нуждается в ободрении, Пятый нуждается в назидании. Следующий нуждается в организации жизни. И не всегда все эти разговоры проходят гладко. Не все люди так принимают это слово, что говорят: так здорово, что ты ко мне подошел. Так здорово, что ты обличил меня. Это связано с противостоянием, с эмоциональным напряжением. Это связано с духовной войной. Это связано с тяжелым трудом. Люди приходили и приходили. Они приходили, они не просили учеников: сделай ремонт у меня дома, или там поруби у меня дрова в огороде, или перекопай мне огород. Они приходили к ученикам, чтобы ученики служили их душам. Но Иисус берет и отправляет учеников. Заметьте, в разгар пробуждения, когда множество людей приходят туда, когда много людей нуждаются в этих людях, в этих учениках, со всей окрестности Галилейской они приходят. Не тогда, когда им делать нечего, заняться нечем, а тогда, когда самый разгар служения, и Он отправляет их отдыхать. Он отправляет их подальше, в пустынное место. Как-то одна сестра сказала мне о своем пастыре. Она говорит: бедный, у него всегда такой измученный вид, на него жалко, его жалко беспокоить. Он так измучен, что к нему даже подходить жалко. Хотели бы вы видеть в своей церкви таких служителей, которые отводят от вас взгляд, потому что боятся, что вы зададите сейчас какой-то вопрос, на который им нужно будет отвечать. Которые выключают телефон, которые недоступны дома, которые, когда вы их видите, они усталые, изнуренные, они уже не вывозят, они не могут служить людям, потому что они изнурены. Поэтому... Я думаю, ответ очевиден. Никто не захотел бы быть в церкви, где служители церкви так истощены, так изнурены, что к ним невозможно подойти, которые говорят: так, ну ладно, у меня есть для тебя 3 минуты, а дальше у меня уже другие дела. Каждый из нас хотел бы, чтобы служители слова посвящали им время, чтобы они служили их душам, чтобы они думали о них, заботились о них, могли молиться о них, могли размышлять о членах церкви, могли открывать слово, изучать это слово по каждой конкретной ситуации и наставлять народ Божий. Поэтому Иисус заботится об отдыхе своих служителей, чтобы они могли хорошо исполнять свое служение. Итак, во-первых, они устали, и они нуждались в отдыхе. Поэтому Иисус их отправил. Вторая причина, почему Он отправил их отдыхать в пустынное место. Они не могли сказать людям: мы отдыхаем. Представьте себе картину. Люди приходят, 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 и Иисус им говорит: вам нужно отдохнуть. И тогда Петр рисует табличку, ставит: у нас выходной, приходите в понедельник. Они не могут сказать людям: мы устали, нам не до вас, мы истощены, мы изнурены, дайте нам отдых. Как-то я наблюдал такую картину в одной организации. Женщина, отпросившись с работы, пришла в эту организацию на заключение договора. Но ей сказали: очередь даже можете не занимать, мы работаем до 6, и вы не успеете. И тогда она со всем возмущением, она стала выговаривать им: да я отпросилась с работы, специально сюда приехала издалека, через весь город приехала, чтобы заключить ваш этот договор. Пожалуйста, ну 10 минут уделите, останьтесь на 10 минут чуть дольше. И она услышала такой ответ: а мы что, вам кони, что ли? Вы отпросились, а мы будем работать больше положенного? До 6 и до свидания. Она дальше пыталась упрашивать, но ее уже никто не слушал. Интересно, сколько времени вы остались бы в церкви, если бы услышали такой ответ от пастора? Конечно, служитель никогда не может сказать брату или сестре: я в отпуске. Не потому, что ему нельзя так сказать, а потому, что он служитель, он посвящен Христу, Он посвящен церкви. И если ему надо будет выбирать между отдыхом и служением, конечно, он без раздумий выберет служение. Но его силы ограничены. Это обязательно даст о себе знать. Это обязательно где-то выстрелит. К тому же, служитель не совершает служение один. У него есть жена, у него есть дети, которые также призваны вместе с ним совершать это служение. И их силы также на исходе. Иисус думал о том, заботился о том, чтобы служители, которые люди, которые посвятили себя служению Слова, чтобы они имели отпуск и имели его вдали от церкви. Потому что если человек находится в отпуске, и он знает о том, что происходит среди членов церкви, как он может сказать «я в отпуске»? Как он кому-то, если у кого-то нужда в церкви, он может подойти и сказать: «слушай, ну вот я 31-го, у меня отпуск закончится, потом разберемся с тобой». Такого быть не может. Поэтому если он находится здесь, то он никогда не сможет сказать: «я отдыхаю» или «меня не беспокоить». Однажды один молодой человек сказал необычные слова для меня на то время. Честно сказать, я его тогда не понимал. Я думал, что он делает. И вот что он мне сказал. Это молодой парень, молодой брат, христианин. И вот что он сказал. Он говорит: «я всегда заранее узнаю, когда мой пастор пойдет в отпуск. И я собираю деньги, чтобы в тот момент, когда он пойдет в отпуск, подойти к нему и сказать: поедь и отдохни». Я думал, что он делает? Ну, пастор получает там где-то какие-то деньги, что-то как-то зарабатывает. У него есть там, наверное, возможность, но нет возможности. Но сколько людей в церкви не имеют возможности ездить в отпуск? Что все, что ли, имеют возможность поехать? Конечно, нет. И почему это, ну, я думаю, почему этот человек именно пастору дает деньги? Наверное, хочет выслужиться перед ним. Ну, есть же люди, которые тоже не могут съездить в отпуск. Ну, подошел бы, собрал деньги и им дал. Так я думал на тот момент. Теперь я понимаю. Этот человек хотел быть подобным Христу в этом плане. Он хотел вкладывать и заботиться, чтобы его церковь процветала, чтобы его служитель, он был полон сил для служения Христу, чтобы не высосать из него все соки за несколько лет и выбросить его и ждать, когда Бог пошлет другого. Этот человек, хотя молодой, но он имел эту заботу. Однажды Алексей Коломейцев делился с огромной радостью, с огромным вдохновением. Он рассказывал о том, что братья и сестры его церкви сделали ему такой сюрприз. Они купили ему путевку в один из отелей, где он мог провести время с женой вдали от церкви. Конечно, мы можем сейчас думать: ну да, это такие барские замашки, наверное. Но и думаю, да у них там денег много, конечно, они могут себе это позволить. Дело здесь не в деньгах, дело не в цене. Дело в принципе, в том, что церковь желала вкладывать в жизнь своего пастора, чтобы он отдыхал, чтобы, придя с отпуска, он с новыми силами, с обновленной силой мог служить церкви. И в конце концов выигрывают те, кому он служит. Церковь Благодать посылала миссионеров в Россию, и здесь находятся многие, кто получили благословение от этого служения, отучились в Самаре, в этом замечательном учебном заведении, где многое узнали, где многое было открыто, где видели, как люди, как миссионеры служили нам, где мы набрались опыта, где мы видели пример посвящения. Но один из пунктов ответственности Церкви Благодать об этих миссионерах включала в себя обязательный отпуск для всех членов семьи миссионера. Все миссионеры каждый год летали в отпуск. Все эти перечисленные люди, которые заботились об отпуске служителей, научились этому у Христа из этого текста. Наверное, вы скажете мне: ну ты, брат, натягиваешь, ты что-то придумаешь. Найди хоть один библейский пример еще, чтобы кто-то вкладывал свою жизнь, свои средства в то, чтобы служители отдыхали. Давайте вместе откроем второе послание Тимофея 1:16. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня». Вот это слово «покоил», хотя оно и в русском языке, мы можем видеть его смысл, но если мы посмотрим значение этого греческого слова, то мы увидим, что основное значение этого слова – это отдыхать. «Покоился» – это значит «покоил», это значит «давал возможность отдыхать». И Павел молится о нем и говорит: «Да даст Господь ему милость, этому человеку и его дому, Анисифору, что он многократно покоил меня, многократно давал мне отдыхать». Подумайте. Предание говорит о том, что Анисифор или Анисифор, не знаю, как ударение, этот человек жил в Листре, что у него был большой дом, в его доме были рабы, у него были много слуг в его доме, этот человек имел какие-то средства. Что он, как он вложил свою жизнь в дело миссионерства, в дело распространения проповеди? Что он сделал? Мы не видим его, что он выходил где-то на проповедь. Мы не видим его, что он где-то основал церковь. Но что он делал? О чем молится здесь Павел? Он говорит: он многократно покоил меня. Он многократно предоставлял свой дом, чтобы я там нашел отдых. Чтобы я там отдыхал. Чтобы я там набирался сил. Наш сегодняшний текст говорит для тех людей, кто посвятил себя служению Христу и Его Церкви, что они могут молиться без осуждения своей совести и просить у Христа, чтобы Он позаботился об их отпуске в отдаленном месте, чтобы Он позаботился о том, чтобы служителя могли отдыхать, выезжая в то место, где они будут в удалении, где они могут служить своей семье и своим детям. И это первый аспект заботы Христа. Второе. Иисус заботится о восполнении духовной нужды народа. Посмотрите дальше. Этот народ пребывает и пребывает, и эти люди, 33 стих, «И как они отправились, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их». То есть люди бегом оббежали вокруг озера, имеете представление, видели карту, вокруг озера оббежали бегом, и быстрее, чем ученики добрались на лодке, они прибежали на это место, и когда ученики приплыли туда, чтобы отдохнуть и побыть одним, они увидели эту толпу народа, которая переместилась от того берега на этот. Ученики пошли отдыхать, но Иисус собрал людей вокруг себя. Он увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. И начал учить их много. Одной из часто встречающихся цитат у проповедников в России являются слова героя из книги Достоевского «Братья Карамазовы». Эта цитата звучит так: «Гибель народу без слова Божьего». Конечно, Достоевский был хорошим писателем, что я не сказал бы о его богословии, но этой фразой он попал в самую точку. Он очень хорошо понял слова из Библии: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Посмотрите, пока ученики отдыхали, люди прибежали, и они собрались, они опередили учеников, они встречали их на берегу. И в Евангелии от Луки говорится о том, что они приходили, и некоторые из них требовали исцеления от Христа. Но Марк пропускает этот факт, что они требовали исцеления, сосредоточив наше внимание только на самом главном, что делал Иисус. «И начал учить их много». Не просто начал учить, Но он ставит еще это слово, которое говорит нам о том, что это было постоянное учение. Этого учения было много. Это не были 15-минутные проповеди. Это не были какие-то короткие цитаты, как где-то ВКонтакте или в соцэтих группах там вы можете видеть, когда люди перекидываются короткими цитатками оттуда, отсюда, и другие уже не читают длинные статьи, а довольствуются какой-то маленькой цитатой. Иисус не просто какие-то цитаты выдавал, крылатые фразы. Он давал полное учение. Он учил, учил и учил народ. Самая большая нужда для людей – это нужда в Слове Божьем. Поэтому Павел и заклинал Тимофея, он говорит: «Заклинаю тебя, проповедуй Слово». Потому что самое ценное, что мы можем получить у Христа на земле – это Его учение. Самое главное, самое важное, что должно происходить в церкви – в ней должны учить Слову Божьему. В книге «Стон земли» Стива Лоусона он приводит цитату Чарльза Спержена. Я хочу прочитать вам ее, эти слова. Спержен восклицает, и он говорит: «Где же лютеры, где кальвины, где буньяны, уайтфилды, люди, с именами которых связаны целые эпохи, одно упоминание о которых внушало противникам страх? Как они нужны! Но откуда нам их ждать? Такие люди – дар церкви от Господа, и они придут в свое время. Он властен вернуть нам золотой век проповедников, когда добрая старая истина вновь зазвучит из уст, которых коснулся горящий уголек жертвенника. Именно такие люди станут в руках Духа Святого инструментом, через который произойдет великое духовное пробуждение. Я не ищу иных средств для обращения грешников, кроме простой проповеди Евангелия и кроме Духа Божьего, который отверзает уши людей внимать этой проповеди. Как только церковь презрит кафедру, Бог презрит церковь. Во все века Он очищал и благословлял свои церкви именно через служение Словом. Как только церковь презрит кафедру, Бог презрит церковь. Как только церковь откажется от своего главного предназначения учить Слову Божьему, Бог презирает эту церковь. И эта церковь разваливается. Поэтому, когда люди собрались вокруг учеников, Иисус вышел, дав ученикам время отдохнуть. Но что Он делал? Он учил людей и учил много. Джон МакАртур однажды обратился на пасторской конференции с такими словами к братьям: «Настало время самым сильным людям проповедовать самую сильную весть, исполняя самое сильное служение. Особенно я сейчас хочу обратиться к молодым людям. Где вы, будущие лютеры? Где вы, кальвины? Где вы, уайтфилды? Где вы те, которые возьмете Слово Божие и начнете проповедовать его со всей силой и властью, понимая, что гибель народу без Слова Божьего? Если вы хотите пробуждения, вам нужно учить Слову. Если вы хотите духовного роста, вам нужно учить Слову. Если вы хотите изменения в вашей стране, вам нужно учить Слову. Если вы хотите благоволение от Бога, вам нужно учить Слову, потому что Иисус этим занимался, и занимался этим много. Он никогда не говорил и не обращался к услугам психологов, которые сказали бы ему: «Ты что, Иисус? Да люди же, они больше 20 минут не могут воспринимать информацию. Зачем ты столько много даешь им, столько много учения? А это дети, так они вообще 5 минут могут только сидеть. Им же нужно подвижные игры. Займись с ними чем-нибудь дельным». Слава Богу, что Иисус не слушал наблюдения людей, не видящих ценности в Слове Божьем. И Он учил их много. И Павел учился у него. И вы помните, как он проповедовал? С утра и до полуночи. И один юноша даже уже не вынес столько времени, и он упал со второго этажа. Поэтому у нас нет балконов в нашей церкви, потому что мы хотим учить много. Мартин Ллойд-Джонс, выдающийся пастор написал такие слова. «Труд проповеди – это самое великое, высокое и славное призвание на земле. Это действительно так, причем не потому, что в проповеднике есть что-то особенное, а потому что велик Господь, призывающий своих людей проповедовать. Если Библия – богодухновенное, непогрешимое и безошибочное слово живого Бога, то призвание к провозглашению слова – высшее призвание на земле. Самое ценное, что вы можете сделать для Церкви Христа, наполнить ее учением Иисуса. Самое ценное, что вы можете сделать для своей страны, наполнить умы людей учением Иисуса. Молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою, чтобы еще встали люди, которые понимают ценность проповеди слова и посвятили себя тому, чтобы проповедовать Евангелие благодати Божьей. И особенно мы это понимаем. Особенно мы понимаем ценность Слова Божьего, когда мы открываем книгу пророка Амоса. И когда мы читаем такие слова, где Бог произносит суд на свой народ, отказавшийся слушать Слово. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». О чем идет речь? Мэтью Генри это так комментирует. У них будет написанное слово, Библия для чтения, но не будет служителей, чтобы истолковывать и применить ее истины к их ситуациям. Будет вода в колодце, но нечем будет почерпнуть оттуда. В книге Исаия 30:20 звучит милостивое обетование, что хотя им будет не хватать хлеба, но они будут иметь в изобилии средства благодати. И даст им Господь хлеб в горести и воду в нужде, но их глаза будут видеть своих учителей. У пуритан было хорошее высказывание. Ты имеешь достаточно, если у тебя есть черный хлеб и Евангелие. Но данная угроза, наоборот, утверждает, что они будут иметь достаточно хлеба и воды, но у них не будет учителей. То есть Бог не обещает проклятие через пророка Амоса, что «я лишу вас хлеба, я лишу вас воды». Он говорит «я лишу вас Слова Божьего». И это самое страшное. И мы понимаем ценность в свете того, что говорил пророк Амос. Мы понимаем ценность, что Иисус проповедовал много, учил много. И мы понимаем ценность, когда в церкви много учат, когда в церкви много учения. Уирды так комментирует эти пророческие слова Амоса, это проклятие. И вот что он говорит. Послушайте, вдумайтесь в эти слова. Как печально иметь религию, но не иметь слова от Господа. Это значит не иметь ни света во тьме, ни питания для души, ни наставления для принятия решений, ни защиты от лжи врага. То есть когда в церкви есть Библия, но этой Библии не учат, это слово не разъясняют, когда люди отказываются от учения и говорят, для меня уже слишком много учения, я не хочу учиться, мне некогда, у меня есть более важные теперь дела, этот человек встает под проклятие, потому что он становится дезориентирован. Он не способен видеть ложь врага, он не способен принимать решения, он не способен воспитывать своих детей. Он не способен строить взаимоотношения с кем-то. Он не способен служить кому-то, если этот человек не научен. Поэтому у нас есть такой принцип в церкви. Тот, кто не учится, он не может учить. Тот, кто не учится и не готов воспринимать учение Христа и учиться, этот человек не может совершать публичное служение. Мы не поставим такого человека на публичное служение, потому что он будет вредить церкви, потому что он будет разрушать церковь. Человек, который видит, значит, этот человек видит ценность в чем-то другом, и он обязательно принесет разрушение. ну, Иисус и евангелист Марк сосредотачивают наше внимание на самом ценной, на самой ценной заботе Христа о людях. Он учил их много. Чего мы можем ожидать от Христа на земле? О чем мы можем молиться с верой, с дерзновением, понимая, что Христос хочет это сделать, понимая, что Иисус, Он будет восполнять эту нужду? Вот о чем. Одно из того, о чем мы можем молиться со всякой верой и дерзновением, понимая, что Иисус готов восполнить эту нужду. Он заботится о том, чтобы мы имели учение. Он готов выслать служителей на ниву свою. Он готов выслать делателей на ниву, если мы об этом молимся. Если мы желаем того, чтобы Бог наполнил учением эту землю, чтобы Бог наполнил учением наш город, учением Христа, чтобы Бог наполнил учением этот мир, чтобы Бог выслал новых миссионеров. Иисус восполняет эту нужду. Он сам это делал, и Он желает, чтобы сегодня это делал, чтобы Его учением наполнялась земля. Третий аспект его заботы – забота о физических нуждах тех, кто последовал за ним. Дальше мы читаем о том чуде, которое Иисус совершил, о чуде умножения хлебов. И об этом написано во всех четырех Евангелиях. Так же, как во всех четырех Евангелиях написано о кресте. То есть все евангелисты видели особую ценность в этом чуде. Не все евангелисты написали, что Иисус ходил по воде. Не все евангелисты написали, где Иисус воскресил сына вдовы из Наина. Не все чудеса описаны во всех Евангелиях одинаково. Но чудо при умножении хлебов записано во всех четырех Евангелиях. И это говорит нам о том, что в этом была великая ценность. И даже два евангелиста, Марк и Матфей, они записали о двух случаях, когда Иисус приумножает хлебы. И в этом тексте, который мы читаем, Иисус дает нам всем наставление. Он заботится о физических нуждах людей. И почему это важно? Мы говорим, что самое главное, самое ценное для человека – это Слово Божье. И вот здесь у нас может возникать такой крен – когда мы можем думать о том, что Иисусу нет никакой нужды о том, есть у нас еда или нет, есть у нас вода или нет. Мы можем думать, что Иисус заботится только лишь о том, чтобы у нас было слово, но о еде и о воде, там, и о всем том, что, в чем мы нуждаемся, мы должны позаботиться сами. Что Иисус об этом заботиться не будет. Мышление учеников работало точно таким же образом. Они думали, что люди должны были сами пойти и позаботиться о той еде, что они будут есть и что они будут пить. Мы здесь их только учим, а о еде они должны заботиться сами. И это рождает в людях, в христианах очень такие тяжелые последствия неверия, когда христиане впадают в панику, что со мной будет, на что я буду жить, как я буду кормить свою семью. Они думают так, что о всем об этом должны позаботиться только они сами, что Христу нет до этого никакого дела. Так же думали и ученики. Если мы попытаемся с вами сложить все четыре Евангелия, то у нас получится следующий диалог. Я хочу вам его представить, чтобы вы также имели эту последовательность в разговоре Христа и учеников. И могли видеть, что Иисус здесь, делая это чудо, не просто делает его, но в первую очередь наставляет всех нас и в первую очередь учеников. И первое. Как время прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. То есть паника первая возникает у учеников. Иисус не переживает, Иисус учит, учит много, темнеет. Они находятся в пустыне, ученики начинают волноваться. Что же сейчас будет с этими людьми? Если они здесь останутся, что они будут есть? Они же голодные будут. Они не подумали о Христе, что думает Иисус об этом. Они не подумали о Его власти, о Его силе. И они не подумали о том, что Иисус готов предпринять по поводу того, что у этих людей нужда. Ученики ведут себя так, как будто бы они больше переживают о людях, чем сам Иисус. Как будто бы он не видит, что темнеет, что уже люди, если еще чуть-чуть задержаться и продолжить учить, что им некуда будет идти, им некуда, негде будет взять еды, что он этого ничего не замечает, а замечают духовные ученики. И поэтому они думают помочь Иисусу. Они говорят, уже стемнело, ты, наверное, забылся. Отпусти их, пускай пойдут, пусть еду себе возьмут и потом придут назад. Иисус сказал им в ответ, вы дайте им есть. То есть раз вы так переживаете, раз у вас столько волнений и заботы, ну дайте им есть. И сказали ему, разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? То есть они говорят, ты хочешь, чтобы не они сами пошли в деревню, а чтобы мы сами пошли и купили? Но у нас денег всего 200 динариев. На 200 динариев как мы можем 5000 человек накормить? И Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Он обратился к Филиппу не случайно, понимая, где они находятся, тогда понимаешь, почему он обратился к Филиппу. Филипп был из Вифсаиды, и они находились рядом с Вифсаидой. И так как Филипп там мог ориентироваться лучше всех остальных, то Иисус к нему и обращается. Где нам купить, чтобы накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Говорит, если вы хотите накормить, то, Филипп, ты лучше всех понимаешь, лучше всех знаешь, но где можно купить эту еду? Он как бы дает им возможность подумать, почему вы сейчас беспокоитесь больше меня? Филипп отвечал ему, на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. Иисус тогда спрашивает, сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика 5 хлебов, ячменных и 2 рыбки. Ну что это для такого множества? Посмотрите, сколько вопросов от Христа, сколько намеков, сколько в этом диалоге, но они продолжают упорно не обращать внимания на того, кто находится посреди них. Их мышление точно так и продолжает так и работать. О еде мы должны позаботиться сами вне зависимости от Христа. Сначала они думали, что ученики сами, эти люди должны сами о себе позаботиться, но потом поняли, что, наверное, Иисус требует от них, чтобы они теперь нашли еду, но они не думают о Христе. До сих пор их мышление не сосредоточено на Христе. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. Иисус желал, чтобы ученики указали людям на Христа, который заботится не только о душах тех, кто прежде всего ищет Царство Божие, но и восполняет физические нужды. Ученики хотели распустить людей, чтобы они позаботились о своих нуждах, о своей физической нужде. И Иисус преподает урок ученикам, чтобы они знали, к кому обращаться, когда ты находишься в нужде. Что такое нужда? Нужда – это недостаток в необходимом, не восполнив которую человек умрет. Это нужда. У этих людей не было еды, не было питья, они находились в пустыне. И им нужно было есть. И Иисус заботится о них, восполняет их нужду. Он дает хлеб сверхъестественным образом. Он дал хлеб тогда этим 5000 людей, не считая женщин и детей. Но у нас остается вопрос, как это происходит в наше время? Что это значит? Значит ли это, что дома, когда у нас нет еды, мы соберем крошки, которые остались, и помолимся, и вдруг у нас эти крошки также будут умножаться, как и умножались в те времена, когда Иисус был на земле. И мы читаем, что уже после этого чудесного приумножения хлебов люди стали стягиваться к месту, где Иисус накормил народ. Евангелие от Иоанна так написано. «Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодку и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. На это сказали ему: Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Молва о том, что Иисус приумножил хлебы, быстро разнеслась по Галилее, и люди стали приходить в пределы Вифсаиды. И когда они уже туда пришли, Иисус в это время с учениками снова переплыл озеро, и он уже был в пределах Капернаума. Люди пришли, огромная толпа людей пришла и увидела, что Христа нет. И тогда они побежали искать его, прибегают в Капернаум, и там его видят, и говорят ему: «Всегда давай нам такой хлеб». То есть их желание было, они говорили о Моисее, о манне, их желание было, чтобы так же, как во времена Моисея, раз ты даешь хлеб, давай мы каждый день к тебе будем приходить, ты будешь, как Бог через Моисея давал каждый день манну и давал перепелов, так же и ты каждый день будешь умножать наш хлеб и каждый день будешь умножать рыбы. Давай нам такой хлеб. И Иисус возвращает их назад. И он говорит: я хлеб жизни. Ядущий меня не будет жаждать вовек и не будет талкать вовек. Он говорит: вот кто вам нужен, вам не хлеб нужен. Другими словами, он говорит: я не буду вас умножать для вас хлебы каждый раз. Я делал это только лишь для того, чтобы вы увидели, кто я, что я имею власть, что я имею силу. И самое главное, чтобы вы увидели, что мне не безразличны нужды тех, кто доверяет мне, кто последовал за мной, кто верил мне свою жизнь. Приходящий ко мне не будет талкать, и верующий в меня не будет жаждать вовек. Наш сегодняшний текст должен напоминать нам о том, что Иисус заботится о нас, когда мы в нужде. Я знаю, что некоторые из вас живут в страхе. А что будет, если мой муж умрет? У меня нет работы, я сижу с детьми. Что мне делать? На что мне питаться? Кто обо мне будет заботиться? Этот страх приходит из понимания, что только я могу полагаться только на себя или только на тех людей, которые рядом со мной. Но Иисус в этом тексте говорит: я забочусь. Когда ты в нужде, я восполню твою нужду. Я знаю много примеров, когда люди шли и идут на компромисс с истиной только потому, что боятся, что останутся без средств к существованию. Они продолжают иметь это же мышление: Иисусу нет дела до того, будет ли у меня еда или нет. О еде и о пище я должен заботиться самостоятельно. В этом вопросе я могу полагаться только на себя, только на свои силы и только на то, что я буду иметь. Но Иисус этим текстом возвращает нас к тому, чтобы мы думали о том, что Он заботится о нас, у Него есть власть, у Него есть силы, у Него есть все средства позаботиться о нас. Многие пастыри вынуждены скрывать, во что они верят на самом деле, только лишь из-за того, что они боятся потерять работу. И они дальше думают: как же, где же я устроюсь в такой трудовой, на какую я работу устроюсь? Кто возьмет пастора на какую-то работу? На что я буду кормить семью? На что я буду сам, что я буду есть? И они вынуждены идти на компромисс вновь и вновь, вновь и вновь. И они не проповедуют слово, потому что не верят Христу, который заботится о них. Я вновь хочу показать вам этого человека, Анисифора, да, который был подобен Христу и давал Павлу отдых. Но еще каким образом Бог использовал его? Я вам хочу сказать, что это сверхъестественно. Бог сверхъестественным образом использовал Анисифора, чтобы восполнить нужду Павла, когда он находился в тюрьме. 2 Тимофея 1:16. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме с великим тщанием, искал меня и нашел». Вы знаете, что в то время человек, находящийся в тюрьме, он находился на собственном обеспечении. Это сейчас человека закрыли, посадили в тюрьму. Конечно, там тяжелые условия, конечно, там трудно, но ему не нужно думать там, что есть. Даже если ему никто не пришлет никакую передачу, все равно есть столовая, и что-то там он поест. Ему не нужно об этом думать. Более того, его приведут строем туда, в эту столовую, чтобы он ел. Но во времена Павла это было не так. Человека бросали в тюрьму, и о своей еде он должен был заботиться самостоятельно. Если кто-то из родственников или из друзей будет приносить ему еду, он будет есть. Если ему не будут приносить еду, охранников это не беспокоит. Судью, который бросил его в тюрьму, не беспокоит. Никто не брал бы на себя эту заботу, чтобы думать о еде узников. И Павел находился в этой тюрьме, заклейменный тем, что он бунтарь, что он восстал против римлян, и никто не хотел связывать себя с именем Павла. Подумайте, когда он придет в тюрьму, кто-то пришел бы и принес ему еду, все знали бы, этот человек за Павла, он такой же. Если этот человек имел какую-то репутацию, он ее потеряет. Возможно, у него даже мог быть страх, что он потеряет и средства к существованию из-за того, что он отождествит себя с Павлом. Но посмотрите на Анисифора. Он не просто принес еду, он даже не знал, где Павел, в какой там темнице находится. Он приходит в Рим, и он начинает спрашивать у всех. «С великим тщанием искал меня и нашел». И он не стыдился его уз. Он пришел, и он кормил Павла. Он восполнял его нужду. Он был тем вороном, который кормил Илью в свое время. Он был тем приумножением хлебов для Павла, как во времена земной жизни Иисуса Христа. А то, о чем мы сейчас читали. Бог не перестает заботиться о нуждах своих святых. И если хотите, наш текст сегодняшний, который мы прочитали, это наглядная иллюстрация обетования, записанного в Евреям 3:5. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину». Иисус имеет власть проявлять заботу о физических нуждах тех, кто доверил Ему свою жизнь. Какой прекрасный Спаситель! Какой чудесный Господь! Какой великолепный Царь! Как можно жить, не доверив Ему свою жизнь? Как можно жить, зная, что Он такой прекрасный, такой любящий, заботливый, и жить вдали от Него? Как можно проводить свою жизнь, не доверив ее Христу, чудесному Спасителю, который не просто обложил нас какими-то законами, запретами, не просто сказал нам, что нам можно делать, а что нельзя, но который в реальной жизни заботится о нас, проявляет заботу. Давайте помолимся.